Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что работа комиссии по подсчету ущерба, причиненного Латвии коммунистическим режимом, продлится до конца 2010 года. Об этом во вторник заявил глава комиссии Эдмунд Станкевич. Он подчеркнул, что задача комиссии не только подсчитать убытки, но и определить число жертв оккупационного режима и места массовых захоронений. Необходимо обобщить информацию о репрессиях и массовых депортациях. Станкевич сказал, что к концу года ожидаются результаты ряда исследований, например, о потерях библиотек во время оккупации, ущерба от вооруженных сил СССР в период 1944-99 годов, о потерях, возникших у латвийских культурных памятников при режиме оккупации. После формирования комиссии в 2005 году состоялось 25 ее заседаний, но Россия уже заявила, что не намерена обсуждать вопрос о возмещении ущерба. Обоснованность претензий латвийской стороны мы проанализируем с нашим гостем, бывшим народным депутатом СССР, бывшим депутатом Государственной Думы Виктором Алкснесом. Мы с минуты на минуту ожидаем его в нашей студии. Итак, потери от советской оккупации могут быть миллиардными. Как сообщил на заседании правительства Латвии глава комиссии по подсчету ущерба, причиненного СССР Латвии Эдмунд Станкевич, его комиссия уже проделала половину всей необходимой работы. Ранее сообщал, что по предварительным данным сумма требуемых компенсаций может исчисляться в десятках миллиардов долларов. Подобные предположения основываются на выводах аналогичной комиссии в Литве, которая подсчитала прямые и косвенные потери страны за годы советской оккупации и назвала сумму в 28 миллиардов долларов. Денис Драгунский, писатель, публицист, главный редактор журнала «Космополис», признает правоту латвийской стороны. Попозже послушаем Дениса Драгунского. Станкевич рассказал, что планируется создать полную базу данных о политрепрессированных, и к настоящему времени уже известны данные о 55 580 латвийцах, депортированных 25 марта 1949 года, и о других депортированных жителях Латвии. Также подготовлен список лагерей, издана книга «Увезенные». В прошлом году было проведено несколько исследований о развитии Латвии на макроэкономическом уровне в 35-40-х годах, и влияние на него девальвации лата, а влияние, созданное во время советской оккупации структуры народного хозяйства Латвии на развитие производства в переходный период от командной к рыночной экономии. Итак, послушаем мнение Дениса Драгунского.
Советский Союз действительно оккупировал Латвию, хотя это было, как ни странно, оформлено в виде государственного договора, но, в конце концов, оккупация Гитлера в стране Чехословакии тоже была оформлена соответствующим образом. Что же касается требований компенсации за оккупацию, я думаю, это бессмысленно, потому что, во-первых, это ущерб невозможно подсчитать. Во-вторых, уголовное дело нужно прекратить за смертью, так сказать, виновников, потому что того режима, который оккупировал Латвию, нет уже давно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня стало известно о том, что работа комиссии по подсчету ущерба, причиненного Латвии коммунистическим режимом, продлится до конца 2010 года. Обоснованность претензий латвийской стороны мы проанализируем с нашим гостем, бывшим народным депутатом СССР, бывшим депутатом Государственной Думы Виктором Алкснесом. С минуты на минуту мы ожидаем его в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Это на понижение, нормально, на понижение или что?
Ну, да.
Владимир Иванович, вам слово. Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот все время эта тема муссируется, но вот мы смотрим историю сейчас, внимательно смотрим, и мы видим, что Латвия принимала активнейшее участие вместе с немцами по насаждению в России социализма, коммунизма, большевизация, причем пользовалась достаточно кровавыми методами, массовые расстрелы проводили латыши. И даже латыши стали как бы темой проклятия в крестьянских массах. Я читал и Наживина, Юрия Наживина «Вещи». Народ проклинал латышей как палачей. И когда Латвия попала сама под свой же собственный молох, она завыла, заскулила, но она же также отвечает, и поэтому это общая мера, так сказать, страданий, которую вынесла и Латвия, и крестьянство России, и многие слои интеллигенции, Поэтому мне кажется, что этот разговор, который ставят, это просто мерзостный. Тогда мы должны предъявить претензии Латвии за то, что их войска с помощью и под насаждением и активным участием немецких специалистов вот, именно принимали участие вот в этом деле. Вот такой у меня момент.
Спасибо. Но напомню, что комиссия по подсчету ущерба придерживается совсем иного мнения, по словам ее главы Эдварда Станкевича. Проведено исследование о численности населения Латвии в 1940-1959 годах. Подсчитан прямой демографический ущерб Латвии за весь период советской оккупации. Получена аналитическая информация о количестве и составе пострадавших от оккупационного режима, его влияние на половую и возрастную структуру населения Латвии. Эти сведения неутешительны. И кроме того, подсчитан ущерб, причиненный окружающей среде Латвии за 1940-1990 годы. Ущерб, нанесенный людским ресурсом и экономике страны во время военных действий в Афганистане, прямой и косвенный демографический ущерб в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Историк Рой Медведев, советский диссидент, бывший народный депутат СССР, коллега нашего гостя, пришедшего в студию Виктора Алкснеса по работе в этом органе, не считает претензии Латвии основательными.
Слово «оккупация» не подходит для случая с Латвией, с Литвой и с Эстонией. Советский Союз аннексировал, то есть присоединил, включил в состав своего государства Латвию, Эстонию и Литву. Это совсем другое понятие юридическое и по международному праву, как оно существовало в 1940 году, когда эти события происходило. Там не вводилась никакая оккупационная власть. Там власть была передана левым партиям самой Латвии. И во главе Латвии стояли латыши, латышские коммунисты. И никаких претензий к России быть не может, потому что этого государства, которое провело эту аннексию, Советский Союз, сегодня вообще не существует. И поэтому все эти претензии неосновательны ни с юридической, ни с политической, ни с исторической точки зрения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обоснованность претензий латвийской стороны в компенсации за годы оккупации мы анализируем с нашим гостем, бывшим народным депутатом СССР, бывшим депутатом Государственной Думы Виктором Алкснесом. Он пришел в нашу студию.
Добрый вечер.
Как вы считаете, есть ли шансы вот на международное признание вот этих претензий Латвии?
Я надеюсь, что нет, поскольку тогда возникнет очень много сложных вопросов. И я не уверен, что когда сведут дебет с кредитом, что будет в пользу прибалтийских республик счет. А ведь в свое время, лет 7 назад, 6, я специально внес в Государственную Думу проект обращения Государственной Думы в Счетную палату, чтобы посчитать латвийские долги перед Советским Союзом, вернее, прибалтийские долги перед Советским Союзом. К сожалению, тогдашняя Государственная Дума это мое предложение не поддержала, но, к счастью, есть в законе о счетной палате такой пункт, что можно собрать 100 подписей депутатов и такое поручение отправить в счетную палату. И вы знаете, я собрал достаточно легко эти 100 подписей, отправил в счетную палату. Счетная палата создала специальную рабочую группу, которая провела работу, и, в принципе, у нас есть начало для того, чтобы для плодотворной работы с нашими прибалтийскими коллегами. Я напомню, что ведь претензии к нам предъявляет не только Латвия, и Литва, и Эстония тоже самое готовится. Так вот, к сожалению, пока был подсчитан только самый минимальный, небольшой участок этих долгов, связан это с тем, что главные долги это по поводу вложений Советского Союза в экономику Прибалтики. Правительство Российской Федерации не представило в счетную палату отчет, сколько же было вложено. А были получены данные только из Центробанка о долге прибалтийских республик, в общем долге, заграничном долге Советского Союза. То есть они же никакого соглашения не заключали, поэтому посчитали, какая же доля, что они должны нам, чтобы мы, поскольку мы взяли на себя весь долг, чтобы ну, компенсировать наши потери. И второе, это потери армии за, за недвижимое имущество на территории Прибалтики. Но там сумма, в принципе, не очень большая, порядка 15 миллиардов долларов насчитали. Но это такое, я подчеркиваю, только небольшая часть того, что, что они нам должны. Поэтому я считаю, что это контрпродуктивно с их стороны затевать, потому что если начнется, как говорится, по гамбургскому счету считать, начнем документы выкладывать, кто кому чего должен, то, ну, я, конечно, понимаю, можно там посчитать, что там один человек, которого выслали в Сибирь там, после войны, это стоит столько-то, но когда будет положен документ, что Вентспилсский припортовой завод и нефтяной терминал, крупнейший в Европе, стоит столько-то миллиардов долларов, ну, я думаю, что ну, есть о чем спорить. Поэтому я очень надеюсь, что в конце концов все это окончится пшиком.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национал-большевистской партии, считает претензии взаимными.
Латыши участвовали в нашей революции на все 100%. Из расстрелявших нашего царя 12 были латыши. Латышские стрелки знаменитые и чекисты латышские поработали на российской территории. Поэтому, если уж вот так вот считаться по-мелочному и вот так с придирками, то они нам должны больше, чем мы им. Мы их оккупировали, а они нас расстреливали. И это исторические факты, и тот, и другой факт. Так что, мне кажется, они должны замолчать, не выставлять себя сумасшедшим. Это сумасшествие. На территории России в революции 17-го года кто только не участвовал. И позднее и в чистках, и в гражданской войне были китайцы. И вот мы сейчас все друг другу начнем предъявлять претензии.
Я хотел бы возразить своему хорошему другу Эдуарду Лимонову, он немножко с исторической точки зрения не прав, потому что латыши являлись подданными Российской империи. Я напомню, что независимость Латвии была провозглашена 18 ноября 1918 года, а признана она Советской России в 21-м году. То есть до 21-го года латыши были подданными Российской империи. Ну и были такие же люди, как, ну, условно, там, удмурты, русские, грузины, там, казахи, кто участвовал в гражданской войне. И поэтому тут как-то пытаться, что вот они какие-то там засланцы, там, не знаю, интернационала, которые прибыли незаконно на территорию России, тут уточнили, тут, мне кажется, немножко несправедливо. Я повторю, что да, очевидно, есть там что разбирать с той же Латвии. Например, обстоятельства передачи в 1919 году по указу Ленина был передан город Двинск, нынешний Даугавпилс, и большая часть территории и состава Витебской губернии Российской Федерации, или РСФСР, в состав, ну, тогда Советской Латвии, тогда было в Риге советское правительство Петростучки, вот тут можно поковыряться, покопаться, и можно что-то откопать. А я напомню, особенно у Литвы, рыльство в пушку, которое уже первое уже посчитало все, уже предъявило претензии, у них, извините, треть территории получено по тем самым проклятым, извините, как они называют, секретным приложением к протоколу, секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа. Ну, как так они осуждают пакт Молотова-Риббентропа, но когда говорят, ребята, ну, тогда территорию-то, Вильно это был польский город, Вильнинский край это была территория Польши, так верните туда истинным хозяевам. Они говорят, не, территория наша, а протоколы плохие. Так вы же получили именно по этим протоколам, и причем они получили это самое интересное уже не в советское время, вернее, не когда Литва была, как они говорят, оккупирована, а в 1939 году, в октябре 1939 года, когда была независимая, суверенная Литовская республика. Они получили и с удовольствием эту территорию взяли. Поэтому еще прежде, что у наших прибалтийских коллег, ну, есть, как говорится, рыльце в пушку. И при нормальной работе наши МИД и правительство могут найти болевые точки, которые могут оказаться весьма неприятными для наших коллег Прибалтики.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Известно, что прибалтийские республики до войны имели один из самых высоких уровней жизни в Европе, да? После советской оккупации треть жителей Прибалтики оказалась в лагерях и ссылке, треть оказалась в эмиграции, и треть оказалась на службе у Советского Союза, да? Вот. Прибалтийская промышленность, конкурентоспособная по всем показателям, была заменена военной промышленностью Советского Союза и работала исключительно на Советский Союз, да? у моих знакомых, у которых был больной сын, они считались политическими сильными. Брат оплачивал лечение в Канаде, ребенка туда не отпустили. У меня вопрос, вот существует международный орган типа Гаагского трибунала, куда можно все вот эти претензии предъявить?
Вы знаете, а я, к сожалению, вынужден вас очень сильно огорчить. По официальным данным, например, Литва в 1940 году находилась по жизненному уровню на последнем месте в Европе. Среди всех европейских стран Литва находилась на последнем месте в Европе. Поэтому говорить о каком-то процветании, я бы не стал бы так спешить. Я могу сказать, что, например, у нас в Латвии литовские батраки считались самыми дешевыми, поскольку они работали буквально за кусок хлеба. Да, жизненный уровень был самый высокий относительно в Эстонии и пониже был в Латвии. Что касается промышленности, то промышленности там никакой не было. Это были чисто сельскохозяйственные страны, которые жили за счет экспорта сельскохозяйственной продукции. Например, знаменитый латвийский бекон поставлялся в том числе на стол королеве Великобритании. А они жили... Основной источник дохода – это был транзит российских грузов или советских грузов через свою территорию. Поэтому у вас немножко искаженное представление о реальном положении вещей в той ситуации. Я напомню, что до 1917 года, до взятия Риги немецкими войсками, Латвия была индустриальным центром Российской империи. И так вот, тогда именно в 1915 году еще, в 1915 году, была проведена первая крупнейшая в мировой практике эвакуация промышленных предприятий, когда фронт начал подходить к Риге. Вот об этом тоже наши историки молчат, что впервые наша страна получила этот огромный опыт не в 41-м году, когда мы возили свое имущество во время Первой Великой Отечественной войны, а вот именно в годы Первой мировой войны была проведена организованная эвакуация десятков предприятий из Латвии. И все это было вывезено подчистую, в связи с немецким наступлением. Эти предприятия были размещены в России, и, кстати, они многие до сих пор существуют, и, например, в Воронеже есть знаменитый экскаваторный завод, бывший завод имени Коминтерна, крупнейший в СССР, это бывший рижский завод. Так вот, до 1940 года ни один завод не был восстановлен, включая тот самый знаменитый ВЭФ. Это были цеха, стояли цеха, за 20 лет ни одного предприятия не было установлено. Поэтому вот эти иллюзии о том, что Прибалтике была развитая промышленность, там был высочайший жизненный уровень, это, мягко выражаясь, это не так.
Вот сейчас, как известно, экономический кризис, вслед за Исландией, наиболее тяжело ударил как раз по странам Балтии. Как вы считаете, может ли это стимулировать эту работу по вычислению компенсации за оккупации советской?
Я думаю, что ведь даже в конце концов, даже если не посчитает все, и даже если предположить невероятное, что Россия вдруг согласится, Россия на это никогда не согласится. Ведь, понимаете, ведь для них самое главное – это признание факта оккупации. И для них самое главное – отнюдь не получение этих миллиардов долларов, якобы за ущерб причиненный. Для них самое главное – признание оккупации. Вторым, следующим сразу, как только это международно будет зафиксировано признание оккупации, значит, русскоязычное население Латвии немедленно объявляется гражданскими оккупантами. И, соответственно, оснований тоже, соответственно, с нормами международного права, будут требовать их оттуда убрать. И это весьма такая печальная перспектива. И поэтому я надеюсь, что вопрос этот не будет решен. И никакие доводы или никакие подсчеты наших латвийских коллег не дадут позитивного результата.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сейчас, кстати, «Радио Свобода» принимаю передачу на приемник ВЭФ. Это рижский радио такой завод был. Это было все в Советском Союзе, И тут говорил слушатель, что это были процветающие страны до Второй мировой войны, до того, как они вошли в СССР. Но мне кажется, вошедшие в СССР, Латвия и все эти прибалтийские республики, они стали более экономически процветающими. А сейчас этот вопрос, компенсация, что мы должны, Россия должна, Латвии. Так ведь СССР-то уже нет, и кто это может посчитать, как говорится, до копейки, до цента, сколько мы им должны?
Ну, подсчеты там делаются очень просто. Ну, условно, есть архивы КГБ, что было, например, депортировано столько-то тысяч человек. Ну, к примеру, там, 14 июля 41 года, за 7 дней до начала войны, ну, наше руководство, ну, ощущая надвигающуюся угрозу, было принято решение на всей западной территории Советского Союза так называемый неблагонадежный элемент, ну, убрать из зоны возможных боевых действий. Но с точки зрения, так сказать, вот, предвидения боевых действий, это был совершенно, ну, шаг, как там, как в годы войны любая прифронтовая полоса, она, так сказать, очищалась от, в том числе, гражданского населения. Так вот, посчитали, 14 тысяч человек вывезли. Ну, вот давайте условно, каждый человек, причем подавляющее большинство из них уцелели и вернулись обратно в Ригу. И они уцелели, несмотря на то, что через Латвию, ну, дважды проходил фронт, сначала в одну сторону, потом в другую, и там были страшные потери среди мирного населения. Так вот, насчитали там, условно, там один человек выселенный, это, значит, это 50 тысяч долларов, к примеру, так, или там 100 тысяч долларов, сейчас я цифры не берусь. В итоге все это суммируется, вот, и после этого берется такие, например, исходные цифры, что вот в 40-м году жизненный уровень Латвии был приблизительно равен жизненному уровню Финляндии. Тот период. Хотя это, кстати, там еще надо посчитать, реально так. Так вот, теперь давайте берем вот какой сегодня нынешний жизненный уровень Финляндии и сравниваем с нынешним жизненным уровнем Латвии. И рассчитываем, так сказать, цифры, вот, кстати, упущенной этой выгоды. Вот сколько же Латвия потеряла из-за того, что за эти годы, что вот у нее не такой вот жизненный уровень, как в Финляндии. То есть, в основном, подсчеты как берется, смотрят в левый угол потолка, в правый угол потолка, а потом пишут цифру, которая, ну, приходит им в голову. Поэтому ни о какой научности в ходе этих подсчетов, конечно, говорить не приходится.
А почему руководство республики не удовлетворилось теми извинениями, которые принес еще президент Ельцин?
Понимаете, ведь все эти извинения, это все как мертвому припарка. Для них самый главный вопрос – это решение национального вопроса. Это для них нужно создание мононационального латышского государства. Есть для них горькая реалия, что в 91-м году, на момент провозглашения независимости, в Латвии проживало 52% латышей, 48% нелатышей. Сейчас, через почти 17 лет после этого, они добились снижения доли русскоязычного населения до 42%. То есть все равно остается очень большой процент русского населения. Это и беспокоит.
Напомню, что ущерб, нанесенный Латвии коммунистическим режимом, оцениваем вместе с бывшим народным депутатом СССР, бывшим депутатом Государственной Думы Виктором Алкснесом. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции полиция проводит расследование в связи с подозрениями, что была совершена попытка отравления российского адвоката Карины Москаленко. Она находится в больнице в Страсбурге и связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Карина Москаленко участвует в процессе по делу об убийстве Анны Политковской, является одним из адвокатов Михаила Ходорковского, представляет интересы жителей Чечни в Европейском суде по правам человека. Правительство США объявило о планах выкупить на 250 миллиардов долларов акции ведущих банков, чтобы стабилизировать рынки. В Омске в среду хоронят хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний нападающий омского клуба «Авангард» скончался в понедельник от сердечного приступа во время матча в подмосковном городе Чехов. Московский окружной военный суд признал законным отказ продолжить расследование дела о расстреле в 1940 году в Катыни польских граждан. Родственники убитых настаивают на продолжении судебного расследования. Речь идет о расстреле свыше 20 тысяч польских граждан после раздела Польши между Советским Союзом и Германией. В Сочи оглашение приговора по делу сотрудников местного ОМОНа продолжится в суде в среду. 8 человек обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что министр регионального развития Дмитрий Казак в ближайшее время станет вице-премьером и будет курировать подготовку к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Россия считает, что Абхазия и Южная Осетия должны получить от мирового сообщества юридические гарантии безопасности. Об этом заявил представитель МИД России Андрей Нестеренко.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что Латвия ведет подсчет ущерба, причиненного стране коммунистическим режимом. Обоснованность претензий латвийской стороны мы анализируем вместе с бывшим народным депутатом СССР, бывшим депутатом Государственной Думы Виктором Алксисом. Он находится в нашей студии. Александр Дугин, председатель Центра геополитических экспертиз, гордится поведением Советского Союза.
Советские войска спасли Латвию от фашизма, от уничтожения, геноцида со стороны нацистских извергов. И я думаю, что после того, как Латвия вышла таким безобразным образом, унизительным образом из состава Советского Союза, с тех пор Латвия должна нам порядка 40 миллиардов долларов за освобождение от фашизма. Конечно, эти вещи несопоставимы, потому что мы спасли жизни многих людей, тысяч, сотен, десятков тысяч, сотен тысяч латышей. Но если говорить уж так совсем трезво, что они должны нам как минимум, думаю, где-то 40-50 миллиардов долларов просто за факт их спасения от уничтожения. Если они не хотели быть благодарны своим спасителям и освободителям, то, по крайней мере, они должны были заплатить при уходе. Тогда мы были сами в бессознательном состоянии при Горбачеве и Ельцине, а теперь в сознательном состоянии при Путине и Медведеве. Я думаю, самое время потребовать репарации и контрибуции у Латвии, которая была просто спасена.
Ну, вопрос, конечно, действительно, постановка интересная. Действительно, за освобождение Латвии погибли сотни тысяч наших солдат. И если уж действительно считать по человеческим жизням, кто пострадал больше, то действительно можно потребовать за каждого солдата, который погиб на латвийской территории, определенную сумму компенсации, скажем, его родственникам, проживающим в России. Но в целом я считаю, что это все это несерьезно, все эти подсчеты, они это больше носят пропагандистский эффект и рассчитаны на то, что каким-то образом, что вот у них всегда на протяжении последних почти 20 лет была тактика, что требовать больше в надежде, что получишь поменьше. То есть мы выдвигаем претензии на компенсации, а потом отступаем, говорим, хорошо, мы отказываемся от компенсации, но вы признаете, что вы нас оккупировали. И, скажем, в Козыревские времена действительно эта схема срабатывала, что говорили, ой, какие они молодцы, видите, они отказались от существенно такого, унизительного для нас требования, ну, а мы теперь пойдем с ними на компромисс и признаем факт оккупации. А этого делать нельзя. Надо вести спокойную, размеренную работу. То, что нужны контраргументы, контрдоводы, и я еще раз повторяю, что необходимо действительно считать, сколько за советские годы мы туда вложили. Ведь архивы Госплана же существуют. Это надо просто создать рабочую группу, которая сядет и планомерно с калькуляторами начнет считать, сколько с 40-го по 91-й год из союзного бюджета за вычетом доли Латвии в союзном бюджете, что она вносила в союзный бюджет, все посчитать, что было построено, сколько было заводов, сколько там было завезено станков, там дорог, километров, портов, аэропортов, аэродромов и так прочее, 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 и потом показать все, вот. Вот мы посчитали с документами, все. И в этой ситуации, мне кажется, появятся у нашей страны серьезные аргументы, чтобы наших коллег латвийских поставить на место.
Слушаем вопрос от радиослушателя Андрея из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здорово было бы, конечно, еще иметь доказательство, что, скажем, гитлеровские войска вели бы себя в Латвии и прочих прибалтийских странах так же, как во Франции. Соответственно, и сравнить, как зверствовали они. Но суть не в этом. Хотелось бы, чтобы в будущих передачах немножечко определялись понятия. Скажем, было сказано об аннексии и было сказано об оккупации. Определить понятия. Пригласить юриста, который бы, скажем, сказал, были ли прецеденты, когда страна, не одержавшая победу над другой страной, получала бы какие-либо компенсации, поскольку в этом случае это называется репарации.
Да, вот в первой части нашей программы историк Рой Медведев как раз сделал разницу между аннексией и оккупацией.
Ну, вы знаете, вопрос намного сложнее. И вот тут я не соглашусь с Роем Медведевым, что вот я латыш, я оттуда. Вот моя точка зрения, что это не было, конечно, революцией социалистической и добровольным вхождением в состав Советского Союза, но, с другой стороны, это и не было оккупацией. Но вот у меня некоторые родственники в тот период были там и причастны были к принятию политических решений на самом верхнем уровне. И вот один из них мне рассказывал, что как обстояла ситуация. Латвия, маленькая страна, оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны Гитлер, с другой стороны Сталин. И они прекрасно понимали, что кто-то, или Гитлер, или Сталин, все равно Латвию заберут под себя. И латыши были поставлены перед историческим выбором. Куда идти? А учитывая, что Латвия до этого 200 лет находилась в составе Российской империи, что многие руководители Латвии были агентами НКВД, это сейчас все знают, даже президент Урманис, он работал на советскую разведку, плюс пророссийские настроения в Латвии, наверное, она была на первом месте среди прибалтийских республик по, именно по пророссийским настроениям, еще за 20 лет после распада Российской империи сохранились, и латыши, скажем так, может быть, без энтузиазма, но согласились с тем, что лучше они пойдут под Сталина, под Советский Союз, тем более широка страна моя родная, где там как образ советской страны как оплота всего передовой части человечества, он сформирован был. Да, и поэтому части латвийской армии не стреляли, как финны, советские войска, а выстраивались вдоль дорог, и оркестром, с духовыми оркестрами приветствовали проходящие мимо советские войска. Не раздалось ни одного выстрела. Ну, извините, но я никогда не поверю, что вот так вот можно оккупировать страну, и чтобы армия той оккупируемой страны приветствовала на обочине дороги оккупационные войска. И отнюдь не в павильонах Мосфильма сняты кадры, когда сотни, подчеркиваю, сотни тысяч человек выходили на улицы Риги встречать входящие в город советские танки. Это было. Люди действительно считали, что вот они избежали, поскольку Гитлер и Сталин договорились о ненападении, то есть войны между Гитлером и Сталином не будет, то есть Латвия, вступая в Советский Союз, она избегает оказаться на поле боя. И они обманулись, но я говорю, это был, скажем так, добровольно-принудительный выбор. И поэтому вот его подвести под это оккупация, это аннексия или это революция, мне кажется, очень трудно их это подвести. Это была ситуация намного сложнее. И тот выбор, который сделали в тот период латыши, я говорю, однозначно его описать нельзя.
А почему за полвека так изменилась ситуация? Вот если верить результатам референдума 40-го года, то все были за вхождение в СССР, а в 90-м, в 91-м годах все были против. Некоторые сравнивают эту ситуацию с Южной Абхазией и Осетией. У них тоже сейчас, если доверять референдуму, все за вхождение даже в Россию. А что-то будет дальше?
А что-то будет дальше, вы совершенно правы. Проблема в том, что действительно в конце 80-х годов появилась иллюзия, но она появилась не только в Латвии, я напомню, даже в РСФСР появилась иллюзия, что вот давайте мы провозгласим свою независимость и суверенитет от империи Советского Союза, и вот тогда мы заживем, посчитали, что вот мы только за счет транзита российских грузов будем жить, как в Дании там, или в Норвегии, все, экономисты говорят, о, нам нужно отделяться, и тогда у народа появилась иллюзия. Потом после этого начали людям в течение нескольких лет объяснять, что их оккупировали, что начался геноцид латышского народа и прочее, прочее, прочее. И в итоге люди действительно осознанно проголосовали за независимость и выбрали независимость. Как будет сейчас, не знаю. Я не могу сейчас сказать, что там, конечно, ситуация очень сложная в плане национальном, в том что, в смысле, что действительно вот этот вот раскол между латышами и русскоязычным населением, он присутствует, он проходит все равно, невзирая на то, что вот, скажем так, на бытовом уровне сегодня отношения межнациональные, они сгладились, уже нет того, что ожесточение, которое было в 91-м году. Но в душах людей этот раскол все равно продолжает существовать. Как это будет дальше, я не знаю, но я просто, знаете, когда сегодня уже все подводит итоги, ставит точку, я просто говорю в этой ситуации так. Значит, Латвия получила независимость в 1921 году от РСФСР. И только ведь после этого ее не признавала ни одна страна в мире. Только когда РСФСР в 21 году признала независимость Латвийской республики, только после этого начали признавать ее США, Англия, Франция и прочее, прочее, прочее. Так вот, в 21-м году признали, в 40-м году оккупировали. То есть через 19 лет это произошло. Так, значит, мы сегодня признали независимость в 91-м году. То есть мы, по сути дела, прошло 17 лет. То есть мы сегодня, по сути дела, живем в 1935 году. Вот так вот, если перебрасывать мостик Кто мог в 35-м году представить, что впереди еще 40-й год, 41-й, 45-й? Ну, то есть все вот это вот огромные эти исторические катаклизмы. Поэтому, когда сегодня говорят, что уже все навсегда, это уже... Давайте не будем спешить. История такая вещь, что предугадать, что будет через 5, через 10, через 20 или тем более через 50 лет, это не дано никому.
Писатель Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», отмечает обоюдную выгоду вхождения Латвии в СССР.
Я разделяю на события в Латвии точку зрения Игоря Шумейко, так зовут этого человека. У него есть книга «Вторая мировая перезагрузка», где он подробно рассматривает ситуацию перед Большой войной, когда страна в связи с предстоящей Большой войной предприняла необходимые стратегические шаги. И что касается дальнейшего, то я не знаю, я в Латвии бывал, конечно, но там, так сказать, подолгу не жил, а ситуацию во многих других республиках, ее нельзя так однозначно рассматривать. Было чрезвычайно много положительного при Советском Союзе и социалистической системе, и я вот таких взглядов придерживаюсь. Там так много сделано и внесено в культуру, в частности. Между прочим, и в промышленности были достижения, связанные с тем периодом. По-моему, ни о какой компенсации речи не может быть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я достаточно хорошо знаю Латвию, потому что там довольно долго жил и часто. Ну, каждый год по несколько месяцев, скажем так. Вот я не против того, чтобы компенсировать жертвам репрессий так называемых. Ну, вот Германия заплатила там примерно по 700 евро тем, кто был депортирован там на работу или добровольно приехал во времена Германии. Ради бога, этим людям надо выплатить эти 700 евро. Вот. Что касается самой независимости, ну, Латвия ведь была оккупирована, и, как известно, и немецким орденом меченосцев, и поляками, и шведами, с точки зрения, и Петром, и вообще всеми-всеми. По-моему, прибалтам надо сказать спасибо за то, что они на этой земле еще существуют.
Ну, я хотел бы вас немножко дополнить еще. Особую благодарность ну, прибалты, в частности, латыши, это мои соотечественники, должны сказать именно русским. Об этом никто не говорит, но ведь в 1721 году, когда был подписан Ницштадтский мир, и Лифляндия вошла в состав Российской империи после победы в Северной войне, ведь впервые за 300 лет на земли Лифляндии пришел мир. А ведь до этого там прокатывались беспрерывные войны, и территория просто обезлюдила. Просто, ну, в ходе этих войн мирное население просто бежало или было вырезано. И впервые пришел туда за 300 лет мир, и начала складываться латвийская нация, латышская нация. Ее не было, там были племена до этого. Об этом никто не говорит, но первая латышская газета... Вот знаете, у нас есть в Москве, вот у многих интеллигентов, такие представления, знаете, это страна древней культуры, многовековой. А вот тут вот пришли лапотники из России. Так вот, первая латышская газета на латышском языке вышла в 1861 году в городе Санкт-Петербурге. Представляете, в составе Российской империи в 1861 году только вышла первая латышская газета. Первый русский латышский театр появился именно во второй половине XIX века. Галерея первая. Весь центр Старой Риги, центр Риги, достроен русскими архитекторами. И поэтому, знаете, русские, в отличие от, скажем так, соседей немцев, которые, ну, по-своему, скажем, провели решение вопроса, прусского вопроса. Проживавшее племя прусов на территории Восточной Пруссии, они просто их просто вырезали, уничтожили и ассимилировали. Русские зачем-то взяли и вот этот вот народ начали формировать, оказывать ему содействие, учить крестьянских сынов, послали в лучшие российские вузы, в Санкт-Петербург, в Москву, давали им высшее образование, формировали латышскую интеллигенцию, которая позже-то и выступила носителем вот этих идей суверенитета, независимости и так далее. Поэтому тут вопрос очень сложный, и, как говорится, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. И та самая латышская интеллигенция, которая была создана российскими императорскими чиновниками, она, в конце концов, сыграла свою роль.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», ожидает исторической справедливости.
Латвийское государство, вообще все три государства Прибалтики, явились на свет благодаря воле большевиков. Большевики вычленили их из состава России советской, и таким образом впервые за всю свою историю эти государства получили свои контуры, свою независимость и свою суверенность. Действительно, в результате договора между Сталином и Гитлером, этот акт можно расценивать как оккупацию, как вторжение советских войск в эти прибалтийские территории, где они потеряли свой формальный суверенитет, оставаясь государственным в составе Советского Союза. Однако в конце Второй мировой войны, во время Ялтинской конференции, когда сошлись три крупнейших лидера, будущий победитель Сталин, Рузвельт и Черчилль, они договорились о новых границах мира. Они договорились о новой конфигурации послевоенной Европы и послевоенного мира. И по этой конфигурации, которая была застолблена великими либералами, демократами и кумирами современных, в том числе латвийских, и литовских, и эстонских либералов, решениями Черчилля и Рузвельта, эти территории подпадали под юрисдикцию Советского Союза.
Ну, я могу сказать, что латышские политики не относят Черчилля и Рузвельта к друзьям латышского народа, но как раз у них отношения достаточно негативные, что вот они как раз осуждают, что Рузвельт и Черчилль, так сказать, отдали пархатам большевикам Латвию, ну и Прибалтику, тогда вот на Ялтинской конференции. Что же касается позиции США, то она, я хотел бы разъяснить, была особой. США на протяжении всей послевоенной истории не признавали вхождение прибалтийских республик в состав Советского Союза. Это надо признать. И даже подписывая Хельсинские договоренности, США сделали оговорку о нерушимости границ, за исключением они, кстати, вот отдельно свою позицию озвучили, что Прибалтика, ну, не считают они, что это вот входящие в Советский Союз. И, кроме того, все эти годы послевоенные на территории США существовали посольства той самой независимой Латвии, Литвы и Эстонии. То есть это просто не для того, чтобы это сказать, но это просто вот исторический факт, который мы должны знать.
Слушай, вопрос москвички Аллы Павловны.
Ой, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, на мой взгляд, я считаю, что это со стороны правительства Латвии, это просто сутяжничество на высшем уровне. А теперь в отношении того, что вот референдум. Да, референдум где-то в начале 90-х годов жители в основном проголосовали за отделение от России, за суверенитет. Но за это время, особенно после того, как Латвия вступила в Евросоюз, у меня племянник там живет. Вот она больше всего у меня здесь, в Москве, потому что молодежи там нет работы. Брат ее в Ирландии. Она сама у нас, говорит, платит репатриантам или я не знаю, как их назвать, из третьих стран третьего мира по 500 евро. Их обязала выплачивать им. Своим коренным жителям, особенно молодежи, нет работы.
Ну вот по поводу ситуации с мигрантами, это, конечно, сейчас сложнейшая проблема для Латвии. Латышские националисты все годы боролись за то, чтобы, наконец, избавиться от русских мигрантов. И вроде бы добились своего, что начали русские мигранты потихоньку оттуда убирать. Хотя не произошло массового исхода русских, как из Чечни там, или из Республик Средней Азии, но начало снижаться процент. А вдруг в середине 90-х началась новая тенденция. Латыши поехали на заработки, ну, в том числе в Ирландию. Сейчас в Ирландии, там это уже и латышские школы открывают, там уже начинаются, ну, целые латышские районы. И уже те же самые латышские националисты, которые до этого кричали, что вот русские оккупанты, а теперь русские оккупанты вроде и выехали, ну, часть выехала, но опять начинает увеличиваться процент русскоязычного населения за счет того, что латышское население уезжает за пределы Латвии. И снова головная боль для национально озабоченных латышей. Это факт горькое, но позвольте, если вы не сумели своему коренному населению создать условия, чтобы оно оставалось на своей родине и могло нормально жить, вести нормальный жизненный уровень, то в этом вы виноваты. Вы же обещали людям, когда будет независимость, что будет безоблачная жизнь, и счастье будет, и достаток в каждом доме, а реально вы выполнить не смогли. И это вот одно из последствий той самой независимости, про которую говорили, потому что, как бы там ни было, сегодня Латвия все-таки вырвана из естественного хозяйственного механизма, которым она участвовала в разделении труда, в международном том числе, на протяжении, буквально 200 лет. Ведь Россия пришла туда, на берега Балтики, не отнюдь не для того, чтобы царь Петр помыл собаки. Это нужно было как транзитная территория для того, чтобы российские товары шли на Запад. Ну, это, судьба такая вот Прибалтики, что она на пути вот этого транзита. Так, может быть, в этой ситуации надо было, наоборот, наладить, получив независимость, отблагодарить Россию тем, что наладит нормальные, хорошие отношения с Россией. И Россия, я думаю, в конце концов, согласилась бы с независимостью. Оставьте в покое наших соотечественников. давайте спокойно торговать, давайте делать из города Юрмалы курорт, как обычно это был в советские годы, всесоюзная здравница, я думаю, многие проблемы были бы сняты. Но вместо этого режим конфронтации, война нервов, дипломатическая война. Но в итоге что получили? Получили то, что получили.
Александр Гурьянов, председатель Польской комиссии общества «Мемориал», считает размеры ущерба трудноопределимыми.
С одной стороны, да, действительно, Советский Союз захватил Латвию, Литву и Эстонию. В общем, насильственным образом включил их в состав СССР. С другой стороны, если оставаться на чисто формальной позиции, то их включение в состав СССР все же было как-то оформлено. Если говорить о компенсациях, ну, это вопрос тогда какой-то объективной оценки того ущерба, который эти страны понесли в результате нахождения в составе СССР. Кто может быть уполномочен произвести такую оценку? В чем заключался этот ущерб? Непонятно.
Ну, я полностью согласен, что действительно, ну, как посчитать? Ну, вот как посчитать? Во что оценить действительно жизнь одного депортированного крестьянина? И, скажем, жизнь советского солдата, который погиб, освобождая латвийскую землю. Ну, как, на каких счетах? Или, так, по кому? Прескуранту. Поэтому мне кажется, что надо оставить все эти политические игры и заняться выстраиванием нормальных отношений экономических, в первую очередь, с Россией, чтобы действительно обеспечить и транзитные интересы России, обеспечить свой суверенитет при этом и достаток своего населения, и тогда многие вопросы снимутся.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, дыши требуется вернуть, а то, сё, пятое, десятое, но кто же им вернет Сталина или Гитлера? Однако мы можем по-разному относиться к затее латышей, но понять их нам не вредно. Лично меня тоже беспокоит, что некоторые народы нас просто оккупировали. Беспокоит и то, что у нашего государства нет концепции миграции. И русский человек это видит, что он не защищен нашим государством.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Мы часто в последнее время слышали, что на территории Прибалтики, это единственная была, наверное, территория, где все-таки план Юдефрай был выполнен, где полностью была территория очищена от еврейского населения.
Какую, кстати, роль латышские легионы Вайфен-СС в этом сыграли?
Вот, к сожалению, это черное пятно в истории латышского народа, что гитлеровцы доверили вот эту вот роль палачей евреев именно латышским полицейским, латышским эсэсовцам, то есть вот именно как, ну, вот, тех, кто убивал, расстреливал, сжигал в синагогах евреев, это, к сожалению, это были, в первую очередь, именно латыши. Немцы даже чурались такой работы. То есть вот все те документы, которые были опубликованы в послевоенное время, есть жуткие кадры кинохроники, как расстреляют из пулеметов людей еврейской национальности. То есть это, к сожалению, вот это вот горькое пятно. Но если, скажем так, немцы за это повинились, и ну, они признают Холокост и так далее, то, к сожалению, вот латвийские политики, ну, они как-то так стараются обойти. Да, они признают, да, вот мы там вроде бы ну, не совсем правильно себя вели, но так давайте. Уж если уж вы осуждаете преступления тоталитарного коммунистического режима, так признайте, что, к сожалению, вот те, кто сегодня превозносится как борцы за независимый Латвию, на самом деле они участвовали в Холокосте, уничтожали еврейское население почище, чем уничтожали это немцы делали.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ой, господин Алкнис, как вы легко говорите. Ну, сослали одного человека куда-то в Сибирь. Последние вагоны в 50-х годах укатили в Сибирь, в этих сталинских вагонах-то. Что вы говорите-то? Да и какое имели право ссылать целые народы?
Ну, народы целые не ссылались. А вот скажите, пожалуйста, вот как поступать могли вот наши власти? Вот я разговаривал с одним латышом, который был председателем волостного совета. Значит, он был председателем волостного совета. На волостной этот центр напала банда. Он с тремя сотрудниками власти в течение 12 часов вел бой, отстреливаясь от банды, которая вошла в этот маленький городок. В результате этого боя, значит, было уничтожено семьи всех вот этих вот так называемых советских работников, они латыши были, они не были оккупантами. Просто вырезали детей, женщин, стариков, просто вырезали. Несколько десятков человек было убито. После этого началась разборка. Значит, кто это сделал? Ну, фамилии тех, кто был в этой банде братьев Лесных, известно. Да, взяли семьи этих людей, их не расстреляли. Да, их взяли и выселили туда. И все они вернулись обратно через 6 лет, они вернулись обратно на свое место жительства уцелевшими. Их никто не уничтожил на поселении. Поэтому вот как вот взять? Почему, когда они, эти, их, кстати, родственники уничтожили детей, стариков, это можно, а вот получить, ну, как возмездие за это не, нельзя. Поэтому вопрос очень сложный. Понимаете, сегодня судить тех людей за то, что происходило в те годы, это очень и очень сложно.
Как вы считаете, можно ли назвать конструктивную вот эту работу комиссии по подсчету ущерба, причиненного Латвии коммунистическим режимом?
Да нет, я думаю, что это работа просто на ажиотаж, просто на пиар, чтобы привлечь лишний раз внимание к проблеме так называемой оккупации Латвии. И я надеюсь, что ничего из этого не выйдет.
Напомню, что сегодня стало известно о том, что работа комиссии по подсчету ущерба, причиненного Латвии коммунистическим режимом, продлится до конца 2010 года. Об этом во вторник заявил ее глава Эдмунд Станкевич. Он подчеркнул, что задача комиссии не только подсчитать убытки, но и определить число жертв оккупационного режима и места массовых захоронений. Необходимо обобщить информацию о репрессиях и массовых депортациях. Станкевич сказал, что к концу года ожидаются результаты ряда исследований, например, о потерях библиотек во время оккупации, ущерб от вооруженных сил СССР в период 44-99 годов. Обоснованность претензий латвийской стороны мы проанализировали вместе с бывшим народным депутатом СССР, бывшим депутатом Государственной Думы Виктором Алксисом. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.